Сегодня мы возвращаемся опять в 4 главу первого послания апостола Петра. И эта глава, она особенно ценная тем, что в ней апостол подводит итог большой части, очень большой части этого послания, той части, которая касается страданий. Если вы помните, все это послание имеет главной темой действие Божьей благодати, действие спасающей благодати. Помните, мы начинали с этого, когда мы касались 5 главы 12 стиха, где апостол представляет, это есть истинная благодать Божия, в которой вы стоите. То есть он описал все то, что написано здесь в этом послании, и дальше в конце он говорит, вот это и есть истинная Божья благодать, которая так необходима для каждого из нас. Действительно, без Божьей благодати никто из нас совершенно не способен жить. Мы не способны даже мгновение прожить, а тем более мы не способны говорить о спасении, а тем более мы не способны говорить о жизни христианской после того, когда мы переживаем спасение и так далее. И особенно это ценно в свете тех разных обстоятельств, которые нам приходится переживать. Очень часто нам, христианам, приходится сталкиваться с разного рода трудностями, преследованиями, какими-то болями, какими-то скорбями, которые вокруг нас. Мы живем в несовершенном мире, этот несовершенный мир полон греха, в нем проявляется тление, и поэтому, или он пропитан весь тлением. И поэтому для того, чтобы нам жить, верующим людям, нам нужна благодать. Так вот, одной из важных граней Божьей благодати – является реальность вечности. Мы часто забываем об этом, друзья. Мы часто, живя в относительно спокойном мире, в относительно благополучной стране, мы забываем о том, чем была наполнена жизнь Первой Церкви и наполнено сознание апостолов. Когда они пишут свои послания, они ясно дают знать, они показывают, что они переполнены ожиданием Иисуса Христа. Именно об этом ожидании мы сегодня будем говорить, исследуя следующие стихи с 7 по 10 стихи 4 главы 1 послания апостола Петра. И давайте сразу их прочитаем. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Прочитайте еще раз эти слова. Вот самые первые четыре слова 7 стиха. «Впрочем, близок всему конец». Эти четыре слова могут вызвать далеко неоднозначную реакцию у христиан, живущих в разных местах сегодня и находящихся в разном положении. Для многих и многих христиан сегодня вот эти слова, впрочем, близок всему конец, они могут служить каким-то разочарованием. Как? Конец? Их христианская жизнь очень сильно связано с тем, что сегодня, и что здесь, и что сейчас. И во всяком случае, может быть, не сейчас, а люди все время ожидают, что вот еще чуть-чуть и вот это получу, вот еще чуть-чуть и женюсь, вот еще чуть-чуть и ребенок будет, вот еще чуть-чуть и дом построю, вот еще чуть-чуть и зарплата повысится, вот еще чуть-чуть и поеду куда-то отдыхать, вот еще чуть-чуть и машину приобрету такую-то и так далее. То есть у людей сознание в огромной степени, я говорю за христиан, в огромной степени связано с тем, что сейчас. И вдруг здесь, как гром среди ясного неба, впрочем, близок всему конец. Теперь посмотрите людей, которые жили тогда, и людей, которые многие, которые живут сегодня в разных местах, которые, слыша эти слова, впрочем, близок всему конец, они слышат здесь песню, которая как елей на душу ложится. Почему я делаю эти сравнения? Дело в том, что мы склонны по-разному относиться к реальности вечности в нашей жизни. В зависимости от нашего мировоззрения, от нашей точки зрения на явление, в зависимости от того, насколько благополучна или менее благополучна наша жизнь. Вспомните те периоды, когда вам хотелось неба. Я думаю, что у вас были такие периоды в жизни. Чаще всего это были периоды трудностей. Чаще всего это были периоды, когда жизнь ваша сталкивалась с какими-то испытаниями, с какими-то задачами, которые не решались, с какими-то обстоятельствами противными, которые были против вас. Так вот, здесь очень важно для нас отметить, что эти слова написаны для всех христиан во все времена, и они играют чрезвычайно важную роль для каждого из нас. И сегодня мы посмотрим на две части этого текста. Эти две части неравномерные по объему. Первая часть – это первые четыре слова, впрочем, близок к чему всему конец. И вторая часть – все остальные, много слов, я их не посчитал, сколько их, но до конца 10 стиха это будет вся вторая часть, о которой мы будем говорить. Вот. И мы попробуем, анализируя эти тексты или эти слова, мы попробуем дать ответ на два вопроса. Первое – почему нужно ожидать Иисуса Христа? И второе – как нужно ожидать Иисуса Христа? Очень важные вопросы, как я уже говорил. Давайте начнем сразу с первого. Почему нужно ожидать Иисуса Христа? Апостол Петр не говорит здесь буквально слово «ожидайте Иисуса Христа». Но то, что вложено в эти слова, впрочем, близок всему конец, помогает нам иметь правильную перспективу относительно второго пришествия Иисуса Христа. Мы начнем с первого слова. Первое слово «впрочем». Это слово противопоставляет то, что будет потом, тому, что было до того. Так вот, до того было описание страданий. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что здесь апостол Петр подводит итог большой части, о которой он много говорил, о том, как христианам правильно относиться к страданиям. Как христианам продолжать иметь радость в страданиях, как христианам видеть смысл жизни в страданиях, как они могут быть влиятельными людьми, независимо от тех трудностей, которые они переживают. Вот. И после того, когда он подвел итог, закрыл уже эту тему, хотя он еще упомянет об этом, немножко упомянет об этом в конце 4 главы, но когда он закрыл основной блок этой темы, он говорит «впрочем». То есть он дает инструкции, вы живите вот так, вам трудно, вы живите вот так, вы сталкиваетесь с гонениями, вы реагируете так, вот как благодать действует практически, вот на что нужно уповать, вот где вы можете найти утешение, вот как вы можете побеждать и торжествовать, несмотря на то, что эти люди имеют власть, силу и так далее. И когда он все это объяснил, дальше говорит, впрочем, конец всему близок. То есть это первое важное слово. Второе, слово «конец». Это слово «телос» или «завершение». Это не слово, которое говорит о том, что что-то идет и резко прекратилось. Это слово немножко более другого типа. Оно говорит о завершении всего. То есть есть проект, который делается, и он этот проект подходит, и он просто, естественно, завершается. У него больше нет продолжения. Не то, что его обрезали, а у него нет больше продолжения. То есть, когда он говорит, впрочем, близок всему конец, он говорит не о том, что что-то произойдет случайно, а о том, что запланировано Богом от самого начала, тогда, когда он составил весь план жизни Вселенной, и что придет к своему логическому завершению однажды. Следующее слово «близок». Еще одно очень интересное слово. Это глагол в действительности. Не в русском языке, а в оригинале здесь стоит глагол, причем глагол совершенного вида, то есть оно говорит о том, что действие уже произошло, и эффект его мы сейчас ощущаем. Что это значит? Это слово помогает нам увидеть очень важную часть вот всей этой доктрины ожидания Иисуса Христа. То есть здесь его можно перевести по-другому. Впрочем, конец всему приблизился. То есть был Божий план, который Бог реализовал во Вселенной. В этом плане было много разных обстоятельств, которые нужно было сделать, без которых конец не был возможен. То есть завершение всего не было возможно. Сейчас, когда апостол Петр пишет, он говорит о том, что все то, что нужно было, что должно было быть приготовлено ко второму пришествию Иисуса Христа, все уже сделано. Все приготовления сделаны, и они все выстроены и стоят вот здесь у дверей, ожидают вызова. Это очень важная часть доктрины, Когда мы говорим о доктрине ожидания, то мы ясно видим, что во всем Новом Завете все апостолы, включая Павла, включая Иоанна, мы читаем это в послании Иакова, мы читаем в послании к евреям, все апостолы ясно ожидали пришествия Иисуса Христа в любой момент. Кстати, некоторые критики Священного Писания, они говорят или используют это как аргумент. А вот апостол Павел думал, что Христос придет в то время, когда он еще не умрет, до того, как он умрет. И он ошибся. Павел умер, Христос еще не пришел. И таким образом, говорят, Павел ошибался. И написал это ошибочное понятие в Священном Писании. Значит, Священное Писание не может быть 100% reliable или авторитетным, что на него можно 100% положиться. В действительности это не так. В действительности то, что показывает здесь апостол Петр и многие другие апостолы, говорит о следующем. Посмотрите. До того, когда для того, чтобы было возможно consummation или завершение всего, для этого нужно было искупительная жертва Иисуса Христа, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение к Отцу. Так вот, все это было завершено, и теперь все, весь этот оставшийся процесс находится полностью в распоряжении Отца, и Он может включить пришествие, второе пришествие Иисуса Христа или сделать это откровение, явить Иисуса Христа во второй раз в любой момент жизни. В этом сущность того, что апостолы писали, и в этом сущность того, чему они учили людей. То есть они говорили, мы не видим чего-то, что должно еще произойти между сегодняшним моментом и вторым пришествием Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа может произойти в любой момент. Так говорил Иисус своим ученикам еще. Матфея 24 глава, 42 стих. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь придет». Послушайте, пожалуйста, бодрствование нужно не только самому последнему поколению людей, которые будут жить перед пришествием Христа. Бодрствование крайне необходимо всем поколениям. Поэтому Бог так устроил, Он сделал так, что пришествие Иисуса Христа, второе пришествие Иисуса Христа может случиться в любой момент, и поэтому Он говорит, Иисус говорит, что вообще даже Сын не знает, кроме Отца, кроме Бога, когда это произойдет. И это бодрствование крайне необходимо для правильного развития и для сбалансированной жизни каждого поколения христиан, а не только того, которое будет последним на земле. Несколько факторов этого развития, которые связаны, или этого процесса, связанного с ожиданием Христа, нужно отметить особенно. Первое. Ожидание Иисуса Христа – это естественный результат спасения. Писание говорит об этом. То есть, если человек приходит к Иисусу Христу, то один из результатов действия спасающей благодати будет, или одним из результатов, будет то, что человек будет жить, ожидая пришествия Иисуса Христа. Титу 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас», или здесь слово «тренирующая нас», «чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке и дальше, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Давайте еще раз посмотрим на эти слова, которые я выделил здесь специально. Благодать Божия, спасительная благодать явилась. Что эта благодать делает? Она учит нас чему? Чтобы мы, посмотрите следующее выделенное слово, жили и дальше ожидая явления славы Иисуса Христа. Конечно, она учит еще и другому. Я выделил только то, что касается ожидания. То есть, если мы посмотрим на действие спасающей благодати в нашем сердце, на действие Евангелия. Евангелие, вторгаясь в жизнь христианина, резко меняет его направление, меняет его ориентир, меняет цели, пункт назначения, destination point, куда движется человек. И благодать тренирует, написано, научающая нас. Почему она должна тренировать? Потому что мы вообще привязаны к земле своим сознанием. Мы склонны к земному, мы вообще из земли. И мы вообще здесь видим всю свою жизнь. И это вполне естественно. И даже когда мы говорим о Евангелии, о христианстве, то мы христианство рассматриваем с точки зрения того, что оно может дать нам здесь на земле. И оно действительно много дает уже здесь на земле, но цель действия спасающей благодати заключается в том, чтобы научить нас жить, ожидая славы. Мы видим, как апостолы измеряли эффективность своей проповеди, когда они видели, что люди, которым они проповедуют, стали ожидать пришествия Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих, апостол пишет: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам». Кстати, немножко выше написано, он говорит: «Мы знаем, что этот вход был не бездейственным», то есть он был эффективным. Дальше говорит: «Какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Посмотрите, результат спасения. Эти люди обратились к Богу от идолов, то есть они служили идолам. И когда они обратились к Богу, то они обратились не просто оставив идолы, а они обратились от идолов, они обратились, во-первых, к служению Богу живому и истинному, во-первых. И, во-вторых, к тому, чтобы ожидать с небес пришествия Сына, пришествия Иисуса Христа, которого Бог воскресил из мертвых. То есть это первая часть. Мы говорим о том, что ожидание Христа – это естественный результат спасения. Как я уже сказал, что, к сожалению, мы в своей земной суете очень часто теряем этот ориентир. И, наверное, поэтому, друзья, Бог допускает скорби в нашей жизни. Во всяком случае, это одна из причин. Это одна из причин. И вы, наверное, помните, как я уже сказал, те ситуации, когда вам хотелось на небо. И чаще всего это ситуации, когда нам плохо. Так вот, это один из инструментов, когда благодать научает нас ожидать. Второе. Ожидание Христа – очень важный элемент упования. То есть он ободряет нашу жизнь. Вернее, ожидание, оно ободряет нашу жизнь. Оно является той точкой, на которую мы можем опираться. Римлянам 8:23 написано о том, что и не только творение, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит то, чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. То есть речь идет о следующем. В сложностях нашей жизни, а эти сложности здесь связаны с тлением, с нашим телом, с несовершенствами нашими. Причем несовершенства самые разные. Это несовершенство мира, в котором мы живем. То есть погода не такая часто, обстоятельства складываются не так, как нам удобно. Это несовершенство нашего тела, которое болеет, которое не достигает той степени бодрости, может быть, которой нам хотелось бы и так далее. И это несовершенство людей, которые вокруг нас. То есть это разные ситуации, которые создают разные осложнения в нашей жизни. Так вот, здесь написано о том, что мы стенаем в себе, ожидая усыновления тела. То есть, когда люди переживают давление, у них есть точка опоры, они могут ожидать то, что Иисус, когда придет, Он освободит нас от закона греха и смерти. И это дает основание для упования и надежды. Третье. Ожидание Христа освобождает от привязанности к земному, от этого рабства, от многочисленных связей, которые нас привязали или привязывают к земному. 1 Петра 1:3 апостол с самого начала говорит о том, что вы спасены, и ваше благословение, ваше богатство, оно на небесах, оно не здесь, оно не на земле. Измеряйте свою жизнь ценностями того, что там на небесах. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа и из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в свое время». Это не единственное место. Заметьте, апостол начинает свое послание с этого. Он сразу же говорит о том, что Бог спас нас, возродил нас к наследству нетленному, которое на небесах. Если вы посмотрите послание к Ефесянам, первая глава, там с самого начала апостол говорит то же самое, что он благословил нас всяким благословением в небесах. Очень многие люди неправильно воспринимают. Существует целое движение, так называемое Prosperity Gospel или Евангелие благополучия, которое неправильно воспринимает, что эти благословения должны излиться здесь и сейчас. То есть, что здесь люди будут богатые и не будут болеть, и у них все будет. Это неправильно. Библия говорит о другом. Библия говорит о том, что Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И понимание этого, ожидание пришествия Иисуса Христа ставит нас в правильную перспективу. То есть, оно развязывает эти связи, где мы привязались к земному очень сильно. Вы знаете, почему это нужно? Потому что всякая связь с земным рано или поздно нас подведет. Она разочарует нас. К чему бы вы ни были привязаны? К богатству ли, к славе ли, к друзьям ли, к обстоятельствам, которые у вас сейчас, которые вы хотите остановить, и чтобы они были всегда такими, и так далее. Все это рано или поздно подведет. Поэтому только те ценности, которые на небесах. Христос говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Они должны стать основой нашего упования. Апостол Павел подчеркивал, что различие между истинными верующими и теми, кто верует только на словах, в огромной степени связано с этой точкой. Филиппийцам 3:18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме». Дальше объясняют, почему так плохо. Они мыслят о земном, они привязаны к земному. И этому он противопоставляет себя или противопоставляет верующих. 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Здесь остается задать вопрос, можем ли мы сказать о себе так? Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем. Ожидаете ли вы? Является ли это вашей характеристикой? Есть две категории людей, те, кто видит свой смысл жизни на земле, и те, кто живет ожиданием Иисуса Христа. В послании к евреям сказано, что Иисус во второй раз явится для тех, кто ожидает Его. 9 глава 28 стих. «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». И последний. Об этом, конечно, можно очень много говорить. У нас нет много времени. Последний штрих, связанный с этим. Ожидание Христа побуждает к освящению. То есть всякий человек, который понимает, что со Христом встреча близко, он, естественно, будет искать возможности освобождаться от греха. 1 Иоанна 3 глава 2 стих написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Безусловно, мы сами не можем себя очистить. Всякий, имеющий сию надежду, он идет ко кресту, он идет к крови Христовой, о чем написано в первой главе этого же послания. Он ищет действие освобождающего, освящающего действие Евангелия. Вот. Но у всякого человека, который имеет эту надежду на эту встречу, у него есть желание, у него есть эта внутренняя мотивация к тому, чтобы двигаться к освобождению от разных форм греха, которые человек обнаруживает. Иакова, 5 глава, 8 стих написано: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Таких мест очень много. Послание к Римлянам, 13 глава, 11 стих. помогает нам увидеть весь вот этот процесс, о котором я сказал, процесс ожидания или доктрину ожидания, еще в одной субъективной такой грани. Апостол пишет: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». То есть, посмотрите, Бог устроил так, что второе пришествие может произойти в любое время. Что говорит апостол? Он говорит так, как он пишет эти слова лет через 30 после того, когда Христос основал церковь. Он пишет эти слова, и он говорит: сейчас, через 30 лет, мы уже точно ближе, чем 30 лет назад. Мы не знаем, когда это произошло, но оно уже ближе. Друзья, сегодня, через 2000 лет, мы можем сказать абсолютно точно, что мы вообще уже очень близко. По сравнению с тем, когда апостол писал это, зная, что наступил уже час пробудиться от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Итак, вот почему вот этой своей очень короткой фразой Иисус проникает в глубину проблемы нашего отношения в вечности. Фразой, которую он вложил в уста апостола Петра, 1 Петра 4:7: «Впрочем, близок всему конец». Итак, ожидаете ли вы Христа? Это первый вопрос, который исходит из ответа на то, почему нужно его ожидать. Второе. Как нужно ожидать Христа? Это не менее интересная часть. Она связана с тем, что многие люди, они имеют только две противоположных точки. Одна точка, когда они живут и не думают о том, что придет Христос. Вторая – они начинают покупать белые одежды, залазить на крышу и сидеть смотреть в небеса. Так вот, апостол Петр объясняет здесь, как ожидать. Первое, про крышу он не говорит, и про белые одежды тоже. Первое, что нам нужно учесть и ясно понимать. Он ясно говорит, в чем заключается состояние ожидания. Впрочем, близок всему конец. Дальше важное слово. Итак, в связи с тем, что конец близок, итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, и дальше очень важные слова, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Реальность пришествия Иисуса Христа, она оказывает существенное влияние на образ жизни Божьих детей. Вот что пишет об этом библейский комментатор-исследователь Шрайнер. «Новый Завет нигде не призывает верующих уйти из мира и уставиться в небеса, надеясь, что Господь скоро придет. Непосредственная близость конца должна функционировать как стимул к действию в этом мире. Знание, что верующие странники и пришельцы, что время коротко, должно побуждать их использовать их жизнь правильно сейчас». Очень важная коррекция или важный комментарий, который помогает нам увидеть весь этот процесс. Опять-таки, он конкретно говорит, что должно произойти. Он не просто говорит, что вот нам нужно ожидать, он говорит, в чем выражается правильное ожидание. И, как я уже сказал, очень важная деталь заключается в этих последних словах. Если ты включишь нам опять этот стих. В этих последних словах: «как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Слово «домостроители» – это слово «распорядитель». Этим словом называли управляющих в доме. То есть, когда богатый владелец какого-то поместья, он уезжал куда-то, он оставлял человека, которого называли вот этим словом «домоустроитель». Этот человек отвечал за все то, чтобы дом функционировал правильно. То есть, чтобы вовремя все процессы, все то, что происходит здесь, вовремя происходило или точно происходило, так, чтобы дом функционировал правильно. Так вот, он здесь нас называет, как добрые домостроители, то есть нам вверено что-то. Здесь сказано что? Многоразличной благодати Божией. То есть Бог, оставляя нас на земле, каждому из нас верил свои благодатные дары. То есть эта благодать действует в каждом спасенном. Каждого из нас Он облагодатствовал, то есть Он наполнил дарованиями, которые от Него пришли. и мы ответственны за правильное их исполнение. То есть для того, чтобы ожидать правильно, нам нужно, здесь написано и так, быть хорошими домоустроителями. То есть нам нужно правильно распорядиться теми благодатными дарами, той благодатью, которая наполнила нас. Здесь написано, что эти дары многоразличны. То есть многоразличная благодать. У каждого из нас есть свой уровень, своя интенсивность и своя уникальная комплектация даров. То есть у каждого, каждому из нас Бог дал разные дары. У каждого из нас больше, чем один дар. У нас есть время, у нас есть силы, у нас есть здоровье, у нас есть таланты, у нас есть возможности материальные, у нас есть связи какие-то, у нас много всяких разных дарований. И эти дарования, они в своей уникальной комплектации присутствуют в каждом из нас. Так вот, правильное ожидание Иисуса Христа связано с тем, что мы правильно распорядимся, как добрые, слово «добрые», качественные, добротные, качественные распорядителями, распорядители того, что Бог нам дал. Это общее объяснение вот этих важных слов. Для того, чтобы помочь нам увидеть, как же это распоряжение этими дарами осуществляется, он, апостол, приводит нам три сферы, или говорит о трех сферах. Он говорит нам о мышлении, о том, что должно происходить в нашем мышлении. Дальше он говорит о чувствах, и он говорит о действии. То есть охватывает всю личность человека, и мы коротко остановимся на этих трех явлениях или трех аспектах нашей жизни, потому что они здесь отмечены апостолом Петром особенно. То есть первое, с чего начинается, это мышление. Или мы можем назвать так, мышление, как нужно ожидать, нам нужна молитвенная стабильность в мышлении. Здесь написано так, впрочем, близок к всему конец, и так, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Несколько слов нужно сказать о грамматической конструкции для того, чтобы немножко ярче увидеть эту картину. В действительности, в этом большом предложении или в большом отрывке есть только два глагола повелительного наклонения, которые как иголка тянут за собой всю нитку. То есть все остальное нанизано на эти два глагола. Эти первые два глагола вот здесь. Будьте благоразумны и бодрствуйте. Причем они стоят в очень такой яркой форме повелительного наклонения, то есть он повелевает нам. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Почему? Потому что конец близок. Последующие слова – это или деепричастие, или вообще даже прилагательные, которые переводятся как повеление просто для того, чтобы помочь видеть цепочку, видеть этот смысл. Но это, как я уже сказал, помогает нам оживить текст и увидеть его яркость. Если мы переведем его буквально, то будет примерно следующее. Посмотрите. «Впрочем, близок к всему конец». Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте и бодрствуйте в молитвах. И дальше, имея прежде всего усердную любовь друг к другу. Посмотрите начало первого стиха, вернее, восьмого стиха. Первое слово восьмого стиха у нас в нашем переводе написано «имейте». Но здесь главный акцент на первые два слова. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, имея прежде всего усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И дальше идет прилагательное вообще, даже не деепричастие. Страннолюбивые друг к другу без ропота. То есть это подразумевается, что это является неотъемлемой частью любви. И дальше служа друг другу, каждый тем даром, который получил. То есть вы видите, что первые два повеления, они ведут за собой все остальное и помогают нам увидеть всю эту картину гораздо ярче. То есть апостол не просто выделяет важность состояния ума христиан, которые ожидают Иисуса Христа, он подчеркивает несколько важных элементов этого состояния. Разум вообще сверхважное явление. Нам важно правильно думать. Особенно важно правильно думать в состоянии давления, когда мы переживаем разное давление. Мы очень часто можем поддаться этому давлению, потеряв способность к ясному мышлению. Или же в состоянии различных мистических ожиданий. Очень часто люди, когда они занимаются всякими разными мистическими пророчествами и так далее, они теряют эту способность к ясному и глубокому точному мышлению. Вот почему Писание призывает нас прежде всего быть благоразумными. Будьте благоразумны, это слово сафронео, которое говорит очень просто. Быть способным здраво мыслить, быть в своем уме, быть умственно здоровым. То есть, когда он говорит «будьте благоразумны», он говорит «будьте в своем уме, не потеряйте способности здраво мыслить». Это первое. Второе. Кстати, Джон МакАртур объясняет это слово так. Это слово происходит от термина, буквально означающего «быть в своем уме». То есть контролировать себя, не впасть в заблуждение относительно ошибочного взгляда на самого себя или неверных эмоций, или бесконтрольной страсти. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте молитвой. Второй повелительный глагол – бодрствуйте. Это глагол нейфа, или быть свободным от любой формы умственного или духовного опьянения. То есть, первое, важно уметь здравомыслить. Второе, важно не позволить ничему тому, что происходит, затуманить эту способность. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Это ясное мышление на основе библейской истины. Оно представляет объективную реальность и Божий стандарт ценностей, и оно является основой правильного отношения к жизни. Все остальное исходит отсюда. Здесь, правда, есть еще одно важное уточнение. Посмотрите, здесь написано «будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Очень важное уточнение, потому что только тогда наше трезвое, ясное мышление будет основанием для наших правильных действий, когда оно будет преклонено перед Богом, когда оно будет в состоянии молитвы. Молитва – это признание нашей полной зависимости от Бога. Молящийся понимает, что он не все во всем. Он понимает свою ограниченность. Он понимает, что он идет к Богу для того, чтобы Бог управил его жизнью. Он понимает, что он нуждается в Боге. Удивительным образом Священное Писание сочетает эти два явления. Оно говорит, ясно думай, но думай смиренно. Молитва – это лучшее выражение смирения. Это лучшее признание своей зависимости от Бога. И это основание. Это основание для жизни каждого из нас. Если человек мыслит, вернее, если человек мыслит без молитвы, он упадет в гордыню. Если он молится без рассуждения, он упадет в мистику. И чрезвычайно важно иметь эти два ясных крыла или две ясных грани одного явления. Это правильное состояние нашего ума. Молитва не только смиряет разум, стабилизируя его, она помогает правильно думать и действовать тогда, когда мы не находим объяснения каким-то явлениям. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стих, апостол Павел пишет, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть тогда, когда мы сталкиваемся с неразрешимыми проблемами, мы приходим к Богу, мы не претендуем, что мы их решим все, мы не претендуем, что мы понимаем все. Это очень важный аспект правильного мышления. Мы приходим к Нему, и мы открываем свои желания. И мир Божий наполняет наше сердце. И дальше Он делает нас способными думать о том, что только истина, честно, справедливо и так далее. То есть доверие Богу, оно наполняет сердце миром даже тогда, когда нам трудно найти объяснение всего того, что вокруг. В связи с этим вспоминается четверостишие одного хорошего стиха о молитве. Он звучит так. «Мне так нужны мои общения с Богом. Я жажду с Ним почаще говорить. Хочу я с Ним беседовать о многом. И то и столько непосильного решить. Чтоб суть моя молитвой пропиталась. Чтобы молитвой освещалась мысль. Чтоб плоть моя молитвой освещалась. И чтоб молитвой оживлялась жизнь». Это действительно опыт реального взаимодействия, правильного мышления, просвещенного истиной и молитвы, как нашего отношения с Богом. Итак, это то, что касается разума или мышления. То есть, чтобы правильно ожидать пришествия Иисуса Христа, первое, с чего начинается, как я уже говорил, это навести порядок в своем разуме, иметь правильный, стабильный взгляд на то, что происходит вокруг. Второй аспект касается правильного состояния чувств. Чувства, их можно выразить как долготерпеливая любовь. Это очень важное дополнение. Дело в том, что люди, способные четко и системно мыслить, имеют часто тенденцию пренебрегать чувствами. Для них все конкретно, все механически, все объяснено, все они знают, как поступать. И они теряют вот эту мягкость, эту божественную способность воспринимать друг друга, божественную способность правильно строить отношения. Вот почему апостол Петр подчеркивает, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах, имея прежде всего усердную любовь друг к другу. Апостол видит очень важным, чтобы наше ожидание пришествия Иисуса Христа вело нас к прогрессу в любви. Это важно с нескольких сторон. Во-первых, помните, он говорит, Иисус Христос, вернее, говорит о том, что самое первое обозначение или самый первый индикатор, самое первое свидетельство, которое помогает людям вокруг убедиться в том, что мы настоящие верующие, это наличие нашей любви друг к другу. Помните Иоанна 13 глава 35 стих, там написано так: «И потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Во-вторых, любовь является непосредственным результатом просвещения нашего мышления истиной. То есть, если истина будет просвещать наше мышление, то мы обязательно будем приходить к состоянию любви. Многие люди путают это. Они думают, что просвещение разума истиной выражается в количестве книг, которые человек прочитал, или же в сложных словах, которые он может сказать в беседе. В действительности нет. 1 Петра 1:22 написано: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». То есть по мере того, как истина действует, она вытесняет наш эгоизм. Она должна вытеснять наш эгоизм. И она должна делать нас способными нелицемерно любить братьев и любить друг друга. И в-третьих, настоящая любовь является обязательным условием для служения, о котором идет речь дальше. Без нее служение невозможно. Апостол подчеркивает, что любовь, она прежде всего, то есть объект первой заботы христианина, который бодрствует в молитве и чей разум просвещается Христом. Здесь написано: имея прежде всего усердную любовь друг к другу. Я хотел бы несколько слов сказать о слове «усердное». Слово «усердное» – это больше, чем только «старательное». Это любовь, она связана с тем, чтобы уметь любить тех, кого неудобно любить. Слово «усердное» – это слово переводится, это греческое слово «эктейнес», оно переводится как «растягивать, простирать или продолжать». Комментатор Ленский объясняет это значение так: это натянутое до полного растяжения, напряженное до предела возможностей. То есть, когда он говорит о том, чтобы мы прежде всего имели усердную любовь, вот вставьте сюда в это слово «усердное», вставьте сюда вот эти слова «напряженная до предела возможностей любовь». То есть практически это означает способность терпеть недостатки того, кого любишь. Иметь усердную любовь означает любить так, чтобы охватить своей любовью всего человека, не только те его стороны, которые легко любить, которые удобно вмещаются в нашу способность любить. То есть он говорит: хотите ожидать, вам нужно правильно ожидать Христа. Правильное состояние ума, правильное состояние чувств. Дальше он дает еще две характеристики любви, которыми он помогает понять ее точнее. Он говорит: имея прежде всего усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Здесь он цитирует притчи, 10 глава 12 стих. Это, скорее всего, была известная фраза, которой пользовались тогда люди. «Любовь покрывает множество грехов» означает, что она не выставляет на показ грехи. Речь не идет о том, что она игнорирует их, но она их не выставляет на показ. Она не занимается тем, чтобы зацепить обязательно человека. Она, наоборот, ищет возможности снизойти. Еще один комментатор говорит об этом слове следующее. Только когда христиане становятся противными и уродливыми, они угождают дьяволу, вытаскивая провалы друг друга на всеобщее обозрение, хлеща друг друга по лицу. О, как часто наблюдается это в христианстве. Это говорит о том, что христиане, такие христиане, во всяком случае, не ожидают. Они не ожидают пришествия Иисуса Христа. Пришествие Иисуса Христа ожидается с любовью, которая ищет возможности, каким образом сделать минимальной боль и проблему, связанную с ошибкой или каким-то грехом. Речь не идет о том, что христиане игнорируют грехи других. Речь не идет о том, что они говорят «все хорошо» там, где человек находится во грехе. Нет, речь идет о том, что когда они видят человека согрешающего, им жаль его, и они ищут возможности, как удалить эту занозу с минимальными потерями. Они не говорят так: «у тебя заноза в пальце, хорошо, давайте мы сейчас оттяпаем тебе палец совсем». Или я сейчас возьму гвоздь и расковыряю там все для того, чтобы занозу же надо вытащить. Она же там заноза. То есть они подходят, они понимают, что это заноза, и они покрывают, то есть они ищут возможности, как помочь человеку освободиться, жалея его, снисходя к нему. В этом отношении мы реально подражаем Богу. Друзья, у вас есть недостатки сейчас? Я даже скажу немножко больше. У вас есть грехи. И тем не менее, Бог никого из нас не поразил сегодня молнией. Мы все благополучно пришли сюда и сидим вот здесь в доме молитвы, в Доме Божьем. Это не говорит о том, что Богу все равно, что мы грешим. Совсем нет. Он использует слово, использует обстоятельства, использует разные условия для того, чтобы помочь нам увидеть нашу греховность. Вот что значит «любовь покрывает». То есть Он ищет возможности, как помочь нам освободиться от тех или иных недостатков, ошибок и грехов. Еще одно качество любви отмечено здесь, связано с ее практическим выражением. 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг к другу». Мы сегодня уже говорили о том, что страннолюбие – это очень важное обстоятельство. «Будьте гостеприимны». Так переводится это слово в большинстве английских Библий. Но это слово очень интересное. Само слово, оно содержит в себе два интересных. Это слово комбинированное, состоящее из двух слов. Оно состоит из слова «фило» и дальше «ксенос». Или «ксенон» есть еще одна форма. «Филоксенон». И вы, наверное, слышали оба этих слова. Слово «фило» или это слово происходит, это слово «филия», то есть «любить». «Филадельфия» – «любить братьев». Разные «филолог» – «любящие слова» или «рассуждения». Или язык и так далее. То есть много разных слов с этой приставкой «фило». «Филоксенон» – очень интересное второе слово. «Ксенон» – может быть, вы его слышали. Скорее всего, слышали. Слышали слово «ксенофобия»? Слово «ксенофобия» применяется, когда хотят сказать о неприязни к людям, которые не такие, как ты, к пришельцам. Ксенофобию используют в России, когда говорят о том, что люди из Кавказа заехали там в Москву, и вот их не любят, этих людей. И когда говорят о том, что это неправильно, называют это ксенофобией. То есть ксена – это человек-странник, это человек чужой, это чужак, это не такой, как я. Давайте посмотрим теперь это слово «страннолюбие» или «филоксенос», или «филоксенон». То есть оно говорит о том, что любовь любит не таких, как мы. И любит практически, принимает. Это слово не зря потом приобрело значение гостеприимства. Оно принимает. Как принимает? Вот каждый из нас может начать принимать уже здесь, в этом зале. У каждого из вас, скорее всего, есть свой круг удобных для общения вам с вами людей. И вам удобно с этими людьми. Эти люди никакие такие странные, там совсем уж неудобные для вас. Но для того, чтобы вам заговорить с человеком, который вне вашего привычного круга, вам нужно усилие. Вам нужно подняться с этой стороны зала и перейти в другую сторону. Потому что вы к этим людям привыкли, вот, а к тем не привыкли. Или наоборот, подняться с этой и перейти на ту сторону. То есть самое первое, с чего начинается, это внутреннее принятие, принятие в сердце. Второе – это забота об этих людях, забота о благе, это попытка понять этого человека. Это касается взаимоотношений между молодыми и старыми, причем с обеих сторон. Не только со стороны старших, чтобы они искали возможность понять молодых, но и со стороны молодых, чтобы они искали возможность понять своих дедушек и бабушек, пап и мам. Это возможность понимать людей, которые говорят на другом языке. И не просто понять, а принимать их. Эта возможность включает в себе открытие наших домов. То, чтобы открыть свой дом для тех людей, которых ты не знаешь, чтобы познакомиться с ним, чтобы они могли увидеть тебя, кто ты, и ты мог увидеть их, быть заинтересованным в них и в их жизни. Будьте странолюбивы друг о другу, и дальше добавлено «без ропота». Подразумевается, что это связано с определенными неудобствами, которые могут вызвать ропот. Неудобство в том, что слишком часто нам приходится принимать. Каждый раз, когда гостей принимать, нужно немножко больше порядка навести дома, чем обычно. Это всегда так, и что вполне естественно. Нужно немножко лучше приготовить, чем обычно, потому что мы хотим, чтобы гостям дать лучше и так далее. И некоторые люди, они или же не приглашают гостей, или же ропщут от того, что эти гости, ну, может быть, часто и так далее. То есть это очень важная составляющая любви. Итак, мы говорили о двух составляющих ожидания. Первое – правильное состояние ума. Это молитвенная стабильность. Второе – правильное состояние чувств. Это долготерпеливая любовь, stretched, вот такая растянутая. То есть любовь, которая охватывает все больше и больше. Видели вы, как пленкой такой обворачивают какие-то палец, вот эти, или еще там что-нибудь. Вот ее обтянут так, все углы, которые там корявые, для того, чтобы все это собрать до кучи. Вот это любовь, которая созидает. И есть третье – действие, созидающее служение. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. То есть в свете того, что конец близок, апостол призывает друг друга, призывает христиан служить друг другу. Он говорит, конец близко, и поэтому не говорит о том, что сядьте на крышу и смотрите в небеса. Он говорит, засучите рукава и начните служить. И начните служить друг другу. Слово «служить» – диаконео. Диаконео. Это слово, от него произошло слово «диакония». Помните, мы подробно о нем говорили, пару лет тому назад я рассматривал значение этого слова. Оно переводится как «быть в чьем-то распоряжении, исполнять обязанности, оказывать услугу, служить кому-то, обслуживать кого-то за столом, удовлетворять безотлагательные нужды, помогать». То есть он говорит «служите друг другу», дальше не говорит «служите вот так все», «все так, как апостол Павел» или «все так, как апостол Петр». Он говорит, служите каждый тем даром, который у тебя есть. У тебя есть способности, у тебя есть определенные возможности. Эти дарования самые разные. Как я уже говорил, они касаются нашего времени, наших сил, наших талантов, наших денег, наших связей, нашего умения. Мы что-то умеем. И здесь сказано, вот, возьми все то, что у тебя есть. И послужи этим людям, которые рядом с тобой. Как-то я прочитал очень интересную историю. Эта история, короткая история, называлась «Братская любовь». Суть этой истории следующая. Жили два брата. У одного была семья и было много детей, а другой был один. У них было одно поле, отец оставил им одно поле, и они вдвоем с братом всегда работали на этом поле. И когда приходило время собирать урожай, они делили его поровну. Естественно, поле общее, работа общая, делили поровну. И вот в одну ночь, после того, когда они собрали урожай, этот человек, у которого нет детей и нет жены, он лежит ночью и думает, моему брату гораздо тяжелее. Ему нужно прокормить семью. Я один проживу. Пойду-ка я отнесу ему мешок зерна. Тот брат другой, у которого семья и дети, он то же самое лежит на своей постели и думает: мне-то хорошо, у меня жена, у меня дети, нам весело, мы здесь вместе. А мой брат, он так обделен судьбой, он один. Пойду-ка я хоть мешок ему зерна дам лишний, чтобы он, ну, хоть этому порадовался. И вот ночью эти два брата встречаются на огороде или на этом поле. Один несет мешок зерна одному, другой несет мешок зерна другому. Это очень хорошая притча или аллегория, очень хороший рассказ. К сожалению, часто люди привыкли думать наоборот. Часто они привыкли думать: а вот у меня большая семья, и поэтому мне все должны. Или наоборот: а вот я одинок, и поэтому мне все должны. Или я вот этим обделен, или я вот тем обделен. Друзья, подумайте о том, что у вас есть, не о том, что у вас нет. Здесь не написано: служите друг другу каждый тем даром, которого у вас нет. Здесь написано: служите друг другу каждый тем даром, который Бог вам дал. И в этом вы найдете радость, в этом найдете благословение. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. В этом заключается жизнь тела Христова. В этом заключается наше ожидание. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы, чтобы мы могли помолиться с одним вопросом. Ожидаете ли вы Христа? Аминь. Помолимся.